Чурлёнец ничего не искал. Ему не надо было искать. Незачем искать и бессмысленно искать, потому что он был полон, его душа, его мысленный взгляд, его духовное озарение были полны образами. Зачем искать, если теснятся столько никогда не запечатленных, никогда не выраженных ни в одном искусстве, ни в новой эпохе, ни нарисованных картин? Зачем еще искать, если столько у тебя уже есть? Вот это есть гений. Он был полон этого, он это все чувствовал. Но я должен сделать одну небольшую оговорку. Его искусство изучали многие. Ромен Ролан, Максим Горький, и еще многие писали, да? Но Ромен Ролан сказал так. Особый континент искусства Чурлёнца. Мир как большая симфония. Понимаете? Очень красивые поэтические выражения. Но если вдуматься всерьез, как, собственно говоря, всем своим творчеством Миколаевский Константин призывал нас вдумываться серьезно, уводят от истины. Это ложный путь. Особый континент значит такой, которого не существует. Мир как большая симфония значит что-то параллельное миру. Параллельный мир. Нет. Он видел наш мир. Наш, который мы смотрим глазами. Но он смотрел не телесными глазами, а глазами души. Глазами духа. Глазами гения. Глазами музыканта, чрезвычайно чувствующего. Глазами философа. Ну, я имел счастье, был знакомым с сестрой Чурлёнца. Родной сестрой, не с дочерью, не внучкой, а сестрой. Это в 70-е годы литовские друзья так помогли. Валерия Чурлёнита Карыжена. Ей уже было за 80. Она была консультантом музея Чурлёнца там в Каунасе. Вот мы встретились, поговорили, посмотрели все картины, об этом могу много рассказать. Но она говорила, очень был хорошо подкован в философию. Изучал греческую философию, индийскую философию. Современную 19 века. Изучал теософию, Блаватскую изучал. То есть он добирался до основ философии, которая бы соответствовала и помогала ему понять то, что он сам уже понимает и чувствует. Он уже чувствует. Ему философия была нужна не для того, чтобы он разобрался, где он находится, что он делает, и что такое человек, и куда он уходит, а что такое космос. А для того, чтобы общим сознанием мудрости человечества подтвердить то, что он уже сам чувствует. Вот я теперь проведу немножко заранее, а чуть потом побольше. Один эксперимент, так сказать, визуальный, объяснение его картины. Я буду говорить погромче, чтобы вы слышали, а может быть даже отсюда, но вначале подойду. Вот здесь триптих. Триптих называется «рекс», по латыни «король», «рекс». И что же он представляет? Я потом вам подробнее скажу о ключах. Если мы берем самый первый ключ, сюжетный, самый простой, понимание, то что мы здесь видим? Левая часть – парус, парус, лодка, причал, крученная золотая колонна. Ну, даже здесь, если мы немножко возьмем им символический ключ, мы понимаем, что лодка – это символ человеческой жизни. Человек плывет по реке или по морю, это значит, он проходит жизнь. Он в лодке. Лодка – это человеческая жизнь. На лодке человек причалил к причалу, значит, жизнь завершается. Причал – колонна. Вот это есть та жизнь, которую мы видим обычно. Вот так. обычная жизнь. Вот прожили жизнь, лодка пристала, жизнь завершилась. Теперь смотрим вторую часть. Внизу замечаете тот же парус. Теперь он маленький парус. Темный фон, причал. Колонна та же самая, но она оказывается большая. Она держит висячие сады. А за висячими садами небо со звездами. И на небе загадочные иероглифы, знаки, которые разгадать еще никому из искусствоведов так и не удалось. Что эти знаки обозначают? Какие-то древние знаки из древней Атлантиды, Лемурии или так далее. Что-то древние, мудрые, зашифрованные знаки. Но под знаками, подняв руки вверх, стоит жрец. А еще одни висячие сады наверху, и там чьи-то пальцы ног колоссальные. Какая-то фигура, изваяние или что такое. Вот это видит тот человек, который ищет истину. Но понять он ее не может, потому что иероглифы разгадать невозможно. Нет таких знаний. Зато жрец пытается понять и молить небо. Жрец. Теперь третья часть. Оказывается, этот причал, это маленький пьедестал, стоящий среди беспредельного океана, бесконечного океана, который уходит вдаль до горизонта, горизонт ровный, потом открывается небо. И это всего лишь пьедестал для колоссальнейшей фигуры. Коронованной фигуры, золотая корона. Небо расходится веером наподобие как крылья. Что это такое? Это что-то, вот что тот в первой части человек может только думать и верить. Что-то есть, что-то там, но что, он не знает. К чему взывает жрец? Ну, жрец тоже, может быть, не знает. А теперь мы делаем эксперимент дальше. Мы теперь берем психологический ключ. А ключей, кстати, много. Вот первая часть – это вот взгляд собственного человека земными глазами на жизнь. Вот он живет, зарабатывает, вот он на пенсии, вот он себе завершает жизнь, вот он приплыл к причалу. Средняя часть. Все, что здесь происходит, это происходит вовсе не в таком ребусе, где вот лодка, жрец, небо и колоссальная фигура. Это все происходит в нашей психологии. Ключ психологический раскрывает психологию одного человека. Так же, как в пьесах Шекспира и пьесах настоящих драматургов, настоящих писателей. Все, что происходит, быть или не быть, это вовсе не там принцы решают какие-то датские. Это каждый день мы в своей голове решаем. Все, что в этот рекс показан, это решаем мы сами каждый день в своей душе, в своем духе, в своем сознании. Это вот наше высшее сознание, наша вера, наша жажда к чему-то лучшему символизируется этим жрецом. Это мы своей мыслью поднимаем руки вверх и устремляемся. Ну как бы узнать, ну для чего? Ну я родился, я жива, а для чего? Какой же смысл в этом? Это смысл. И если мы можем в себе пробудить высшего человека, высшее сознание, то тогда это мы сами вырастаем, наше сознание вырастает до высот вот этой колоссальной коронованной фигуры, крылатой в беспредельности. И вот эта колоссальная фигура в этой беспредельности видит со своего пьедестала беспредельное пространство, и никакая ложь не может ничего заменить. Ни причал маленький, ни маленькая лодочка, ни буря на океане, ничего он не видит. Это человек сам в себе раскрыл высшее сознание. Вот это ключ психологический, который раскрывает, ну, частично то, что Чулёнис хотел показать. Что я должен сразу сказать? Картину Чулёнис так смотреть нельзя, как я сейчас рассказываю вам. Это всего лишь ключи, это всего лишь указка, это всего лишь вспомогательные тропинки, по которым наша мысль может идти, идти, а потом мы сами осенились. О, так это же то озарение. Понимаете, чтобы понять гениальное творение, надо воспринимать гениально. Как гениальное произведение создалось? Оно создалось духовным озарением. Он не придумал, он не искал, он не компоновал. Может так, все не получается. Он покажет кому-то другому, а может кто-то подскажет, может интервью возьмет. Нет, он это видел внутренним сознанием духа. И сознанием духа надо воспринимать эти картины. Подойти, я могу конкретно посоветовать. Я опыт делал 22 минуты. Я стоял перед одной картиной. И она ожила. Я услышал, как поет там герой, не буду называть, сейчас времени нету, но все. Картина задвигалась, ожила и так далее. Созерцание. Наше человечество современное, когда мы в 21 веке шарахаемся по улице, то посреди этого, то среди машин, то если чего-то, опаздываем на работу. Мы не можем созерцать, у нас клиповое мышление. Но оно не годится никуда для восприятия таких творений, как Чулёнис. Тишина внутренняя. Надо добиться внутренней тишины. Созерцание. Вот народы Востока гораздо лучше это умеют. Народы Востока. Внутренняя тишина. Тишина в духе. И тогда, как они говорят в восточной мудрости, когда гладь озера совершенно ровная и без ветерка, тогда в ней отражаются вершины гор. И тогда наше духовное озарение озаряется, и мы что-то видим. Теперь пойдем дальше. Это была такая одна маленькая иллюстрация. Вот он обратился к живописи совершенно зрелым композитором. И он смог совершенно естественно, непридуманно, объединить и увидеть, как образы изобразительные, переплетаясь в узорах и в движениях, и в живописных пластах, и живописных формах, становятся музыкальным произведением. О нем говорили такие, что вот феномен Чулёниса, что ставили его картину вместо нот на рояль, и кто-то из композиторов играл музыку. Конечно, можно! Это даже надо! Даже надо гораздо больше. Каждому из нас, глядя на его произведение, надо чувствовать эту музыку в себе. Чувствовать музыку. Но даже это не самое главное. Самое главное, чтобы эти произведения стали предметом, таким терафимом, магнитом, на котором наше внутреннее «я» может духовно озариться и понять. Сам Миколаевич Константин не терпел объяснять свои картины. Вот я волей судьбы обязан их комментировать. Когда я ходил вдоль оригиналов картин Чулёниса, там в музее в Каунасе вместе с Валерией Чулёнитой Каружены, она тоже не комментировала. Но было замечательно то, что она переживала их. И вот та небольшая экскурсия, во время которой она почти молчала, меня обогатила очень сильно, потому что она переживала их как истину. На ее глазах брат это все творил, она все это видела, все понимала, знала, что он хотел этим высказать. И она это все чувствовала как истину и этим жила. Жить надо этим искусством. И вот это я ощущал. нужна очень большая чуткость, вдумчивость и тишина внутренняя, чтобы понять Чурлёнис. Это первый ключ понимания его картин. Пойдем дальше. Чурлёнис очень любил мысль Гераклита, который говорил: «Пантареи, все течет, все движется». И вот на самом деле его образы, которые он создал, которые он создает, они находятся в движении и в трансформации. Обычно до него ничего подобного не делалось. Что еще надо о нем сказать? Что у него никогда не было попыток изобразить жизнь такой, как он видит глазами. Ну, так, как обычно все делает. Правда, он в студии занимался. Если так посмотрим все, что он создал, то видно, что есть и портреты, есть и пейзажи с натуры, деревья с натуры рисовал, людей рисовал с натуры, разные фигуры. Но не было попытки изобразить вот этот видимый реальный мир. Он изображал то, что он видит гораздо глубже и насквозь. Кто он был как художник? Каким художником его можно отнести? Есть просто мастера, которые работают по традиции. Таких мастеров много, мы в искусстве знаем такие. Есть мастера, которые кульминируют какой-то стиль. Вот передвижничество, стиль. Репин, как бы высота передвижнических. Он кульминирует. Он в тех же традициях, но он самый высший. Рубенс опять в той голландской живописи достиг высшего выражения. Есть новаторы, которые вносят традиции что-то новое. А вот есть совершенно новые. И вот Чурлёнис относится к ним. Для него не было ни ниш, ничего. Совершенно новые. Одним из самых главных ключей к его творчеству является ключ красоты. Вот он был тем, который до техники, до полета в космос, до полета Гагарина открыл нам космос духовно, изобразительно, искусством, вот слиянием музыки и искусства. А уже технически человечество стало осваивать космос вот ровно через 50 лет после ухода из жизни. Тогда Гагарин уже видел на самом деле планету круглая, вращается, и она бездная. Но Чурлёнис воспринимал, и он дал это чувство за 50 лет до этого, что это красота. Что-то не какие-то страшные пространства, не какие-то, как теперь изображаются, какие-то космические войны, какие-то уроды, какие-то кошмары, которые вот там где-то в космических пространствах друг друга страшно пожирают. Нет. Это прекрасное пространство, прекрасная тонкая материя, которая имеет глубокое осмысление. И человек как таковой. Он, по сути дела, так же, как в древней греческой философии, микрокосмос и макрокосмос едины. Вот сейчас мы посмотрим один цикл. У него есть цикл сотворения мира. Этот цикл находится за вашей спиной. Вот если вы так немножко повернетесь, посмотрите на ту стенку, вот кроме одной большой картины, это цикл сотворения мира. Он гораздо больше. Здесь 8 листов сотворения мира. На самом деле больше. Но здесь уже достаточно, можно сказать. Вот я вижу, что если бы вот этот цикл показывался детям в школе, когда рассказывают о развитии жизни на Земле и так далее, это было бы гораздо красивее и интереснее, чем теперь это делается. Первый лист. это какой-то профиль какого-то очень мудрого существа, которое находится в загадочном пространстве, и у него светится корона. Я дальше комментировать этого не буду. Дальше потом сами посмотрите. Следующий лист. Десница, ладонь. А над ней основа пирамиды, и внутри пирамиды точка. Значит, зародыш Вселенной, зародыш жизни. А пирамида – символ духовного начала. Три. Троица. Три. Символ духовного начала. И там написано по-польски «станься», это значит по-русски «да будет». Теперь третий лист. В третьем листе уже появляется пространство, как бы пространство неба. Потом уже как бы впереди какая-то планета. Там дальше еще какое-то светящееся космическое образование. На четвертом листе уже отделяется вода и воздух. И уже светятся какие-то космические светила. Вот в пятом над водами восходит розовое солнце. Уже конкретизация солнца идет. Конкретизация солнца. В шестом листе, очень красивом листе, кстати, вот тут не очень, может быть, хорошо видно, в оригинале руна, это вот из тонкой материи, из материи первичной, в тонких формах, как вы знаете, кристаллы. Кто из вас наблюдал, как из насыщенной соленой жидкости образуются кристаллы, ты видел, что кристаллы растут, они вырастают. И вот такие из очень тонкой материи появляются на Земле из жидкости, из воды, уже кристаллические формы, потом эти кристаллические формы они принимают и форму цветов. То есть уже конкретизация, не просто кубические кристаллы, а вот уж формы цветов образуются. Дальше, седьмой лист. Там уже появляется цвет. Бесцветным и перламутром появляется цвет. Входит уже, как бы, кровь входит, входит уже оживление формы. И они расцветают. Очень красивый лист. Красота. Восьмой лист. Там уже появляется живое существо, уж. И он уже движется вперед, в глубину движется, к звезде, и там морская звезда впереди. Это был один ключ. Ключ сюжетный, который сейчас вывел. А теперь сделаем эксперимент. Возьмем ключ психологический. Название цикла «Сотворение мира». Но он не конкретизировал, какого мира? Внешнего мира или внутреннего мира? А может быть, это сотворение своего внутреннего мира, своего сознания? Может быть, это и сотворение своего нового сознания на новом уровне? Нового сознания. И вот теперь по-новому посмотрим первый лист. Человек ищет свое высшее «я». Оно где-то есть, он читал, да, философии и прочее, все есть, да. Лицо этого существа находится как бы под водой и как бы в таком тумане. Почему? Потому что в нас есть это высшее «я». Мы понимаем, что оно где-то есть у нас. Но мы его не видим четко, мы не можем его нащупать. Ну, я, во мне есть мое высшее «я». А где оно? Как оно выглядит? В зеркале смотришь, не видно. Вот поэтому оно в этой материи. Но там наверху есть другая сфера. Там корона этого существа. И корона уже находится на фоне реального темного неба, и корона светится белым. Значит, наши высшие мысли, наши высшие устремления уже находят это высшее «я». Уже находят. Второй лист. Пирамида, не точка. Это мысль. Я хочу найти свое высшее я. Я хочу найти в себе это. И оттуда идет луч. И этот луч пробуждает волю. Десница, рука – это пробуждение воли. Я не отступлюсь. Я буду создавать себя. Я буду находить в себе высшее. И вот эта рука демонстрирует эту волю. Не обратно. В результате получается, что в нашем мозгу, который наш мозг всего 5% в течение жизни занят, как наша самая передовая наука утверждает, заявляет, загораются новые центры возбуждения, которые раньше не работали и не работали бы до самого конца причала. Зарождается новый, притом впереди очень большой центр возбуждения. Новое порождает у нас, рождается. Потом уже отделяется. Мы уже в нашем сознании начинаем по-новому понимать, что в нас самих находится. Один слой материи, другой слой материи, одна сфера, вторая, появляется новое светило. А потом светила сливаются вместе, становится громадным солнцем, которое над этими водами восходит. Мы нашли розовый цвет, цвет счастья. Мы нашли, нас охватывает счастье. Да, вот есть, вот я нахожу. Есть во мне, не где-то там, не где-то с кем-то. А вот во мне пробуждается новое. Озарение, восходит солнце. И вот тогда образуется новые образы, и пока эти образы еще, пока из такой хрупкой материи в нашем сознании новый, мы по-новому видим мир, мы по-новому видим себя, человек есть то, что он о себе думает. А следующий лист, седьмой, там уже в это появляется кровь, это чакры раскрываются, наше новое сознание раскрывается. И оно тянется вверх к солнцу, то есть конкретизируется. Наше новое сознание становится очень четким, очень ясным. Мы все очень хорошо вокруг себя видим, и в себе видим, и в другом видим. Перед нами уже не существует, так же, как у этого великого человека, который стоит на пьедестале. Он видит истину. И вот последний лист символизирует. Уж это символ мудрости. У нас родилась мудрость. И при том мудрость не застылая, не в какой-то одной философской категории, в каком-то одном нравственном постулате, а движущаяся, устремленная к звезде, к розовой звезде, уж символ мудрости, родилось новое сотворение мира по мне самом. Понимаете? Вот это психологический ключ. Психологический ключ. Теперь пойдем дальше. Если так сказать, от кого он учился как художник, немножко о земном. Он учился в Варшаве у Рушчица. Рушчиц учился у Куинджи. Куинджи был учителем Рериха. Куинджи создал целую плеяду сильных, интересных художников. И вот в этом плане Чурлёнис стал первым космистом. Рерих был космистом уже в совсем другом плане, но в совсем другом плане. Потом, после Чурлёниса, появились космисты. Вот у нас была здесь выставка Гумилеки, там Черноголенко, тоже космист.